Сергей Петрович решил меня под амбразуру кинуть. Это значит затягивать собрание. Надеюсь, это будет полезным. Недавно, находясь в магазине «Каска», естественно, к Рождеству, закупая какие-то вещи, просто интересно смотреть. Я люблю рассматривать книги, которые там есть. Я первый раз увидел книгу «Хочешь верь, хочешь нет». Полистал так ее. Очень много интересных фактов, которые так и называются. «Хочешь верь, хочешь нет». Прям название книги. Очень красочно. Один из примеров. Мужчина в рот себе меч заталкивает, и примерно вот столько по ручку, сколько смог, его затолкнул вовнутрь. Ну, можно было бы сказать, это не верь, но есть рядом фотография рентгеновская, где показано, что она у него внутри. Хочешь верь, хочешь не верь. И это к тому, о чем мы слышали сегодня. Хочешь верь, хочешь нет, что это опасно. Мы были пару недель в Киевской церкви, и Маша делала эту презентацию. Так же аккуратно, как сегодня, я удивляюсь, как у нее хватает вот слов сдерживаться, чтобы не говорить более резко об этих вещах, потому что они такие вещи, о которых, мне кажется, надо более резко говорить, чтобы они нас всколыхнули, и мы вздрогнули об этом. И тем не менее, я сидел, откровенно говорю, так думаю: Маш, ну неужели действительно вот этот MySpace так опасно? Ну что там такого, там какие-то знаки зодиака? Неужели там это вот, ну как, ну не пошел навстречу, не пошел, ну как... Вот внутри сижу и размышляю, такие мысли идут. Ну и свою проповедь сказал. Вечером в это же дня воскресенья, здесь прошло молодежное общение, я сижу в офисе там, заходит Илья Марченко, как я думаю, будущий пастор когда-то, приводит ко мне американца, таких коротких штанах, весь трясется, какой-то такой вид у него убитый, он не смотрит ни в глаза, не разговаривает, ничего. Ну, естественно, стал с ним общаться. Очень трудно что-то с него выжать, какую-то информацию. Видно, человек вообще разбитый абсолютно. Не говорить не может, не рассуждать, что ему надо, чего он сюда пришел. Ну, так сказать, по крупицам в течение примерно часа мы выудили с него информацию. Он шел мимо нашей церкви, увидел наш светящийся крест, который обсуждает, надо вешать или нет, его там крест на молитвенных домах. Зашел в нашу церковь. Зашел, потому что шел закончить жизнь самоубийством. Ну, казалось бы, да и на здоровье себе... Что тебя, так сказать, побудило зайти сюда? Увидел крест. А что тебя побудило идти закончить жизнь самоубийством? На MySpace некоторое время назад познакомился с девушкой. Полюбил ее. Души в ней не чает. Но вот он что-то ей плохое сказал. И она ему что-то ответила плохое, что ты со мной плохо теперь обращаешься, и я в течение этого часа, я больше жить не буду. Я заканчиваю жизнь самоубийством. И он в это же время говорит: а зачем и мне жить? Я его спрашиваю: ты хоть в глаза ее раз видел? Нет. Он не знает, о ком речь идет. Под этим именем девушка, может быть, там мужик вообще, может быть, баба какая-то, извините за выражение. Никто не знает. Но смотрите, как это повлияло на человека. Молодой человек лет 15. Единственное, я очень рад, что Бог дал милость, он согласился, чтобы мы его отвезли домой. Он не хотел соглашаться, хотел продолжить свой путь, и мы его отвезли домой, здесь недалеко он живет, и, видимо, уже полиция искала его так возле дома, родители ждали, где-то он потерялся, ушел из дома. И я подумал тогда: Маша, то, о чем ты говорила, Бог так сделал, чтобы в этот же вечер я увидел, что это правда. К чему приводят эти связи, который мы сегодня называем этим удивительным языком, непонятным нам, виртуальные, когда человек не видел, никогда не слышал голоса другого человека, не представляет, какой он себе, а он готов из-за него жизнь свою закончить. Братья и сестры, хочешь верь, хочешь нет. И это и со мной так произошло. Но переходим к Священному Писанию, читая текст Священного Писания, Евангелие от Луки, 19 глава, с 29 по 34 стих, я возьму информацию для нас с вами, и прочитаю. Итак, 29 стих. «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том». 31. «Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». 34. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Для меня он открылся по-новому, этот стих Священного Писания. И сегодня я хотел бы больше говорить к отцам. Потому что я верю, и в своей жизни теперь уже могу говорить, что испытал, что очень важно, какую роль в жизни семьи занимает отец. Да, очень важно, мама, очень важно, когда отец не занимается жизнью семьи, чтобы мать восстала как Девора и могла бы подставить свое плечо. Это очень важно, это из Священного Писания. Но я говорю, самое правильное, это если отец будет заниматься воспитанием семьи. Что в этом тексте для себя я нового обнаружил? Новое вот что. Как узнать, где сокровище человека, где его сердце? А тут в этом тексте есть, 29-й мы читали, Христос говорит, не ищите, ищут, наипаче ищите. То есть, если понаблюдать за жизнью человека и увидеть, чего он ищет, мы можем сказать, это его сокровище. Так или нет? А я просто говорю, вот наше общение, которое мы имеем, не церковное, там где-то братья в бане собираются, общаются, просто на днях рождения мы разговариваем друг с другом, какие-то родственные вечеринки имеем. Вот понаблюдайте за группой людей, если они несколько раз собираются, просто о чем они говорят. И вы узнаете, чего они ищут в этой жизни. Это же очень просто. Если 5-6 раз видеть одного и того же человека или группу людей, которые толкут об одном и том же, вы скажете, это они хотят от жизни. Это их интересует. Это то, к чему тянет их сердце. И тогда подумайте об этом. Здесь Писание говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Я бы с удовольствием сделал сейчас опрос детей, если бы они были примерно 12 лет, если они еще не научились обманывать. Как ты думаешь, ребенок, а что является сокровищем твоего отца? Подумайте, родители, что сказали бы о вас ваши дети, отцы, подумайте. Если бы я вашему ребенку, моему ребенку подошел сейчас бы и спросил, может быть, просто где-то, что является сокровищем твоего отца? У детей сразу понятно, он воспринимает мир родителей, чем они занимаются, где больше всего они проводят времени, в чем заключается суть провождения ихнего времени. Поэтому мой вопрос остается. Отцы, что самое дорогое для нас? Чего мы ищем в этом мире? Где наше сердце? Где наше сокровище? Читаю одну историю. Были такие Тим и Кристин Берг. В 93-м году Тим получил место в бейсбольном клубе. Контракт, который подписал он с ним клуб, составлял 600 тысяч долларов в год. А вдруг через 3 месяца он расторгнул контракт и оставил игру в бейсбол. Почему? Этот человек с детства мечтал об этом. Был лучший игрок в школах, в колледжах, где он был. Получил прекраснейший контракт, прекраснейшее место. Почему он через 3 месяца? К нему приступили все эти средства массовой информации и требовали от него, дай нам ответ, что с тобой произошло? Почему ты оставил такой заработок, такое место? Он сказал, бейсбол обойдется и без меня, но у моих детей я единственный отец. Тим и Кристина взяли 4 приемных детей, требующих особого ухода. 2 девочки из Южной Кореи, мальчик-инвалид из Гватемалы, мальчик из Вьетнама. Все дети были с тяжелыми болезнями или физическими недостатками. Дети нуждались в большой заботе. И отец из-за напряженного графика игр не мог реально помогать семье. То есть не был дома, по-простому говоря. И тогда я спрашиваю теперь опять из этого места Писания. Скажите, в чем было сокровище этого отца Тима? Дети. Дети. Не деньги, о которых мы сейчас так много говорим. Такие большие деньги, он сказал, для меня дети важнее. Знаете, я обратил внимание на один стих или обращаю внимание. В последнее время как-то больше и больше, не знаю почему так, из Библии, когда читаю, вот за этот год опять Библию прочитываю, почему-то у меня больше вот открывается или как западает что ли на память мест Священного Писания, касающихся старшего поколения, что они дают детям. Вы знаете, я изумлен. Сколько написано, я не знаю, когда-то, возможно, проповедь созреет к старшему поколению, то есть я себя сюда уже включаю, более старшее поколение и так далее. Но смотрите, что мы читаем в последнем стихе книги Ветхого Завета. Перед тем, как перейти к Новому Завету, последний стих этого Ветхого Завета говорит, «И он обратит Илия, сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». Целый пророк послан, чтобы заниматься каким-то служением. Я, например, я так думаю, что мне Бог положил это время заниматься с молодежью, я его воспринял так. Я так чувствую, что Бог благословил меня в этом, чтобы учить сердца детей поворачивать к отцам. Но вы знаете, когда я очередной раз перечитывал этот стих, я поразился. Есть места в Библии, которые, мне кажется, можно переставить. Ну, как перечисление какое-то идет, можно сказать, сюда поставить, сюда, разницы нету. Но когда я этот прочитал, я подумал, а здесь можно переставить или нет? Что здесь первое стояло? Сердца детей к отцам или сердца отцов к детям? Вы понимаете, нет, что это удивительно? Библия, о чем ты говоришь? Мы всегда учим, дети, 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 повинуйтесь, слушайтесь, внимайте речам отцов. А здесь написано, сердца отцов, в первую очередь к детям. Я не смею перевернуть, переставить местами это. Я думаю, здесь заключена какая-то глубочайшая истина, когда Бог обращается к отцам и говорит, что отцы, может так случиться, что ваши сердца не будут повернуты к вашим детям. В первую очередь, вот здесь нужно ударение сделать. Вполне возможно, что наше сердце не принадлежит к нашим детям, как здесь написано. И какие критерии, по которым мы можем сами как бы размышлять об этом? Очевидно ли для нас или для наших сыновей, дочерей, детей, что наше сердце принадлежит им, и они для нас сокровища? Очевидно ли это для наших детей? Пару интересных примеров просто я приведу. Это я с одним мальчишкой беседовал в лагере как-то, и он раскрывал, так скажем, душу свою. Мы молились вместе. И я спросил на его проблему, можешь ли ты поговорить с твоим отцом об этом, об этой проблеме. Я знал отца, очень прекрасный христианин, просто хороший человек. И мне интересно было, насколько они близкие. И сын сказал, ни за что, ни за что. Он готов поговорить с чужим человеком, с дядей Игорем, может быть, с кем-то другим, если бы попалось, но нет контакта этого. Нет, чтобы сын мог открыть сердце свое отцу. То же самое с одной девушкой у меня было, и она мне ответила так, дядя Игорь, вы что? Когда мы были с Пакени в поездке, мы в одной семье беседовали, она говорит, дядя Игорь, вы что? У нас с родителями мы вообще не видимся. Мы вообще не видимся. Они на работе, у них график работы такой. Мы просто сами по себе живем абсолютно. Примерно 18 лет девушки. Одна в семье осталась, другие замуж вышли. У нас, говорит, вообще нет времени вместе поговорить. Интересную историю я нашел в книге «Сделай меня царем» King Me. Я советовал бы отцам найти ее, почитать. Кто английский язык понимает, надеюсь, когда-то она на русский будет переведена. Прекраснейшая книга, автор Стив Феррар. Есть описание жизни Джонатан Эдвардс. Это великий американский мыслитель, пастор, ученый. Он и его жена Сара имели 11 детей. Исследовали через время 1400 ихних потомков. И пишут так, они обогатили общество ответственными, дисциплинированными индивидуалами. Ну, мой вопрос, почему? Что делал этот Эдвардс Джонатан? Чтобы вот из этих 11 детей выросли столько много людей, которые обогатили общество. Вы знаете, я думаю, наверное, история его была сильная. История его бабушки, она жила в то время, когда брак считался, развод в браке считался немыслимым делом. В первый год своего брака она родила ребенка от другого мужчины. Жила в великом блуде и разврате, его бабушка. А его тетя, это вот ее сестра этой бабушки, она оказалась в убийстве обвинялась в убийстве собственного ребенка. Может быть, чуть-чуть слова. Его дядя убил топором свою сестру. Зная влияние греха, вот видя эту жизнь, реально зная от своего родства переданную жизнь, он решил совершенно переменить течение жизни своего потомства. Вы знаете, что он для этого сделал? Так написано там. Как минимум один час каждый день он целенаправленно проводил, занимаясь с одним из детей. Еще раз. Как минимум один час он положил для себя правилом в день заниматься с одним из 11 детей. Каждый день один час с одним ребенком с глазу на глаз. Теперь, когда мы историю его жизни видим, как вы думаете, это имеет значение? Я спрашиваю, а где было сердце этого отца? В чем сокровище его было? Я когда читаю об этом, для меня это кажется нереальным. Я когда читаю его, кто он был, пастор, мыслитель, ученый, там еще кто-то. Как это можно? Как это можно дать время детям один час в неделю? Где его взять? Я думаю, вы, кто слушаете этого, мы сразу понимаем. Мы внутри себя отвечаем, это невозможно. Так или нет, братья и сестры, отцы, матери? Внутри себя мы отвечаем, это невозможно. Каждый день дать час ребенку. У нас нет этого времени. Я когда думаю об этом, когда думаю о благословенном его потомстве, я думаю, это человек, мужчина, он решил проблему эту. Он сказал: всему нет. Это мое сокровище, мои дети. Я видел прошлую жизнь. Если я упущу моих детей, я знаю, что может быть. И тогда он сказал: я все должен сделать возможное от меня. Все возможное от меня. И я вижу, в его жизни это окупилось благословением и сторицей. Я зачитаю из книги «Лицом к лицу с ребенком». Вот такое небольшое здесь есть. «Я убедился, что лучший способ отдать себя в полное и безраздельное владение своему ребенку – это установить определенные часы, которые вы будете проводить наедине с ним. Возможно, вы уже задумывались над этим, как это сложно. И это действительно сложно. Найти время, чтобы побыть наедине с подростком, отключаясь от всех забот – это, я считаю, самое сложное из родительских обязанностей. Ее нельзя игнорировать. Требуется много времени, чтобы быть хорошим родителем. Однако найти свободное время в наш гипердинамичный век нелегко еще и потому, что у подростков множество других интересов, с которым родителям приходится конкурировать. Все это только подтверждает тот факт, что безраздельное внимание родителей крайне необходимо для подростков, особенно учитывая дурное влияние извне, которое сегодня сильно, как никогда прежде, пишет автор. Понятно, что выкроить время из наших загруженных рабочих графиков чрезвычайно трудно, но если все же сделаете это, то будете вознаграждены сполна, ибо нет ничего прекраснее, чем видеть своего подростков счастливых, знать, что он в безопасности, что он умеет ладить со сверстниками и взрослыми, что он хорошо учится и хорошо себя ведет. Но это не происходит само собой. Родители должны платить за это. Платить временем. Платить затраты этого времени для общения с ребенком. Пару интересных мыслей. Я думаю, одна из деталей к тому, что мы должны воспитывать детей, еще и к тому, что это очень хорошо, если мы будем давать христианское образование детям. Вы знаете, что в нашей церкви есть христианская школа? Вы слышали об этом, нет? Отцы и матери, вы слышали об этом, да? Вы знаете, что чуть-чуть меньше, чем половина, это не дети наших церквей. Почему-то в нашей церкви это есть, но от детей наших членов церкви чуть больше половины. А может быть, мы не понимаем важности христианского образования. Вы знаете, у нас будет во вторник вечером как бы встреча с родителями, чьи дети учатся там, и это будет как семинар запланированный, и там будет как бы Кен Хэм, мы будем слушать проповедь Кен Хэма «Как растить Божьих детей в безбожном мире». Вы знаете, одну интересную вещь я нашел у него, когда говорю о христианском образовании. Он говорит: представьте себе, что евреи взяли и отдали бы своих детей на обучение филистимлянам. Чувствуете, нет? Это то, что происходит в наше время. Нам приходится отдавать наших детей, христианских детей, на образование кому? Филистимлянам. Вы знаете, это очень интересно, христианское образование. Я взял из газеты «Международная христианскость», там есть статья определенная, и там данные статистики, что низкое школьное образование сейчас. 38% четвероклассников не могут читать на самом базовом уровне. Четвертый класс детей, 38% не могут читать простые какие-то вещи. Второе. Воспитание в Америке атеистическое, вы слышали об этом? И они ставят себе как бы с целью перевернуть или сформировать мышление наших с вами детей, как атеистов, как безбожников. Когда я думаю об этом, я как бы слышу аргумент такой: ну, а мы же выросли и стали верующими. Вот я, например, ваши дети выросли и стали верующими. Вы знаете, я вообще стараюсь не аргументировать на эти вещи. Просто говорю, это ваш выбор. Просто я знаю, как у меня с родителями происходило в нашей семье. Да, мы учились в обычной школе, где нам заталкивали, забивали, что Бога нет и прочее. Но я знал, что вечера мы будем проводить с мамой, убирая дома, вот эти вот ступеньки подметая. Пыль до сих пор, чувствую ее запах. Я знал, что каждую пятницу или субботу мы поедем на огород, где мы будем вместе с родителями копать картошку, садить. Я знал, что наша мама, они находили время с родителями нам истории читать детские, эти часы незабываемые. То есть я вижу, компенсация была. того, что происходило в мире, нам говорили, родители находили время при таком загруженном своем, как бы невозможном времени, они находили время, чтобы быть с нами детьми и как бы насаждать нас свое, чтобы то перекрыть. Поэтому я думаю, что сегодня очень важно, чтобы родители, они имели это время для влияния на детей. Но жизнь так построена, я просто реально смотрю, что у нас это время украли. У нас это время украли. И те семьи, в которых сегодня отцы, матери находят время для общения с детьми, я считаю, это герой просто. Для меня это герой. Если я слышу, что отец говорит, я читаю с детьми, я встречаюсь с ними, я им рассказываю Библию, для меня это, я просто смотрю, как может быть это? Это сегодня так трудно сделать. И это благословение просто. Поэтому я нахожу, что сегодня говорить об этом очень важно. Я опять ворачиваюсь к тому, чтобы подвести итог и говорю, хочешь верь, хочешь нет. Это наш выбор, это за нами. Каким образом мы построим влияние на наших детей? Наши дети могут получить все в этой жизни, но, к сожалению, не получить Бога в свое сердце. Я сюда включаю личное, то, что говорю, воспитание. Я сюда включаю христианское образование при всех трудностях, которые есть это сделать. Я считаю, что мы должны сегодня задуматься. И я обращаюсь к отцам. Отцы – это мы. Пройдет время, а я думаю, не так скоро, как дети выскочат из нашей семьи, оно быстро проходит, и они потом начнут думать. Пока они живут с нами, об этом не думают. Когда начнут строить свои семьи, они начнут думать, кто был для меня отец. Отцы, это 100% у них впечатление останется. Что для нас было ценным? Что для нас было тем, что живет в нашем сердце? Что являлось для нас нашим сокровищем? У них это в одном слове запечатлится. Может быть, это будут машины, которые мы терли. Может быть, это были деньги, которые мы зарабатывали. Во все выходные дни брали овертаймы. Может быть, еще что-то другое. Может быть, это, как сегодня говорили, компьютерные игры, за которыми отцы просиживали. Может быть, это телевизоры, возле которых проводили время. У них останется впечатление. Вот это было ценностью отца. Как мне хотелось бы, чтобы для нас с вами, у детей осталось впечатление. А отец проводил со мной время. А он находил время, чтобы со мной Библию читать. А он находил время, чтобы один на один со мной побыть. В разных вариантах. Ищите эти возможности сами. Какие только возможно. Когда я нахожу, я думаю, мы находимся в большой борьбе. В американской системе образования, то, с чем я столкнулся лично в своей семье, детей очень сильно хвалят. И вы знаете, их просто приподнимают там. Ты очень такой значимый человек. Как правило, для нас, для родителей, это трудно делать, потому что мы видим все негативные стороны детей. И мы хотим их исправить в этих негативных сторонах. Им, тем, кто хвалит только детей, им все равно, кем и как будут дети. Им просто надо, чтобы хорошие отношения с детьми поддержать, какое-то время, пока они с ними. Мы же заинтересованы в настоящем. Но для того, чтобы сделать, когда мы детям говорим замечания, 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 их так много нужно говорить, чтобы исправлять ребенка, не забывая хвалить за хорошее. Нужно, чтобы у них авторитет в сердце сложился. И он иначе, на мой взгляд, не дастся, как то, что я для моего отца или для моей матери сокровище. Если они увидят, что мы для них сокровище, то тогда, когда мы их будем дисциплинировать, пытаясь выковырить с Божьей помощью из них плохое, тогда вполне возможно, что мы станем для них авторитетом, и они будут слушать нас. Иначе дверь сердца их просто вот так закроется, и они скажут, что вы меня всегда ругаете? Меня там хвалят. Я тех буду слушать. А вы для меня и ничего и не делаете, кроме как кровать дали, а это они не ценят в этом возрасте. Просто я говорю, что мы живем в этой проблеме. Я хотел бы, чтобы наши с вами сердца просто были обращены к нашим детям. Придет пророк Илия, который обратит сердца отцов к детям. Отцы, помолимся в этот вечер, чтобы дети были для нас сокровищем, как мы прочитали примеры тех отцов, которые это сделали в своей жизни. Аминь.